Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Из Баку Растун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Добрый день.
Итак, сегодня мы решили обсудить не какое-то одно конкретное событие, а несколько событий последних недель, которые между собой напрямую не связаны, но, тем не менее, они создают такое ощущение нарастания напряженности на Южном Кавказе. Резкое обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией, которое было вызвано помилованием переданного Венгрии азербайджанского военного, который был осужден на пожизненный срок за убийство армянского офицера. Это один эпизод. Второй – спецоперация грузинских силовиков против группы боевиков в Лапотском ущелье. Ну и для завершения картины предстоящие военные учения в России и Армении. Что ж, давайте приступим. Мой первый вопрос в Баку. Арустун, помилование Рамиля Сафарова некоторые эксперты называют результатом некомпетентности советников азербайджанского президента. Это могло бы, конечно, объяснить, почему было принято такое решение, но мне кажется, что и без советников Ильхам Алиев мог сам предположить, что данное решение вызовет крайне негативную реакцию далеко не только Армении и в целом приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе. Как вы считаете, почему азербайджанский президент пошел на этот шаг?
Значит, о юридическом аспекте данного вопроса уже много сказано, и те, кто считает это неправомерным, и те, кто считает это совершенно соответствующим азербайджанскому законодательству, до сих пор стоят на своих позициях. Но сразу скажу, что в Азербайджане имеется не единое мнение по этому вопросу. Я, как политический эксперт, склоняюсь к тому, что решение все-таки было не юридическим, не правовым, оно было политическим. Чем оно было продиктовано, честно говоря, очень трудно сейчас сказать, даже сейчас, когда уже, в общем-то, в каких-то деталях вносится ясность в дело. Но думаю, что прежде всего оно было сделано президентом Алиевым как бы с целью пиара, для того, чтобы получить поддержку населения Азербайджана, потому что вокруг помилования Рамиля Сафарова фактически была проведена, организована масштабная пиар-кампания. Но, с другой стороны, это указывает еще на то, что азербайджанские власти, в общем-то, возможно, впервые за последние 9 лет, я имею в виду со времени прихода Ильхама Алиева к власти, стали нуждаться в поддержке азербайджанского общества. Вот почему этот шаг был предпринят. А что касается той реакции, которая
последовала... То есть вы считаете только внутри политически?
Я думаю, что были внешние факторы. Я не исключаю, что был внешний фактор, который фактически спровоцировал подписание такого указа, скажем, вот такое представление, масштабное представление этого помилования обществу. Был тоже другой внешнеполитический фактор, который, в общем-то, оттолкнул Ильхама Алиева на такой шаг. Я думаю, сейчас, когда возникла сложная ситуация с нагорно-карабахскими переговорами по конфликту, возможно, официальный Баку нуждался в том, чтобы за пределы страны продемонстрировать какую-то решительность, как бы дать определенный месседж. Вот я думаю, что основные причины были эти. Я не исключаю, что за Рамилем Сафаровым и всем тем, что произошло вокруг его помилования, стоит определенный геополитический фактор. Я об этом, если можно, буду говорить чуть позже. Потому что фактически поведение армянских властей, оно тоже было в той же степени неадекватным.
Спасибо, Рустун. Теперь у меня вопрос в Ереван. Арман Меликян, как вы оцениваете жест азербайджанского президента? Не с моральной точки зрения, а как аналитик. Какой сигнал подает азербайджанский президент?
По правде говоря, это сигнал к обострению ситуации на линии разделения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана, и дальнейшая политическая эскалация напряженности. С другой стороны, я действительно, несмотря на то, что наши народы сегодня находятся, по сути дела, в состоянии войны, я могу только посочувствовать азербайджанскому народу в том плане, что навязанный ему герой ночной убийца с топором, это и врагу такого не пожелаешь. Я не знаю, о какой консолидации внутренней говорит мой уважаемый коллега в качестве даже предположения, но я не думаю, что Ильхам Алиев, предположим, поставит этого человека на стражу у спальни своих детей после того, как сделал его героем Азербайджана.
Арман, но мы все равно переходим
к такой это как бы моральная сторона, теперь вернемся к политике. У всей этой истории есть, конечно, политическая и геополитическая подоплека и совершенно очевидные последствия. С одной стороны, Армения выступила с упреками в адрес Венгрии и различных европейских структур, одновременно с требованием к последним отдать соответствующую политическую и юридическую оценку происшедшему. Находящийся в Ереване генсек НАТО сказал, что ни НАТО, ни Венгрия в правовом отношении какой-либо вины не несут, поскольку процедура была исполнена в соответствии с международным законодательством. И это, по сути дела, вопрос моральной ответственности президента Алиева. По большому счету, с этим я тоже могу согласиться, потому что действительно Армения не делала письменных запросов Венгрии о том, что она ни в коем случае не передаст этого заключенного Азербайджану. От Венгрии не было получено письменных заверений в том же. То есть Венгрия в этом смысле несет, может быть, исключительно моральную ответственность. С точки зрения геополитики ситуация такова, что у Армении ухудшились, по сути дела, отношения с Европой, а с Венгрией прекратились дипотношения. У Европы ухудшились и обострились отношения с Азербайджаном вследствие того, что в моральном плане действия азербайджанского президента в Европе не могут быть поняты.
В правовом отношении тоже они не могут быть поняты. Не только в моральном.
В правовом отношении это дело юристов, крючкотворов как-то это оправдать. Я уверен, что однозначного окончательного ответа получено по этому вопросу не будет. Но в результате две страны Южного Кавказа по той или иной причине, видимо, будут вынуждены в некоторой степени охладить свои отношения с Европой. Вакуум заполняется. Я думаю, что по большому счету сегодня создалась ситуация, при которой Азербайджан может пойти на сближение с Россией. Я думаю, Россия будет приветствовать такой шаг Азербайджана.
То есть вы это что, вы рассуждаете с точки зрения, кому выгодно?
Я рассуждаю с точки зрения, кому выгодно и у кого какой путь остался для продолжения своих действий.
Арастун, может быть, вы ответите, как вы считаете, такой вектор?
В принципе, я сказал между строчками то же самое. Вы знаете, до сих пор в Баку, в первую очередь в администрации президента Алиева, есть достаточно влиятельная группировка, которая питает особые симпатии к России. Довольно открыто заявляет, что они видят будущее Азербайджана с Россией, в союзничестве с Россией. И возможно, что вот это была такая очень тщательно продиктованная и запланированная акция, причем не только со стороны России и Азербайджана, но со стороны также России и Армении. Ведь я сказал, что реакция армянской стороны официального Еревана, она тоже была, в общем-то, довольно неадекватной. То есть там дело зашло чуть ли не до объявления войны. Сначала, значит, срочно собирается Совет национальной безопасности Армении обсуждать этот вопрос. А вроде бы речь идет об освобождении одного человека, который совершил преступление. Для этого необходимости собрать Совет национальной безопасности, я думаю, не было. Стали звучать требования немедленно подготовить документ и признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Потом, значит, парламент собирается. Потом, значит, говорят о возможности возобновления боевых действий. Я думаю, что дирижер, конечно, он, как всегда, я имею в виду политический дирижер, остался за кулисами. А на сцене игроки играли по указке его палочки. Я имею в виду игроков, официальный Баку и официальный Ереван.
Спасибо, Арастун.
Азатлык FM. Her cuma saat 14.00'da Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azatlık FM.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azatlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geçdik, şəhətlə, biz heç kimi qorxmuruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18.00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Теперь давайте переместимся в Тбилиси и проанализируем второй эпизод. Иракли Аладашвили, мы с вами беседовали вчера в эфире радио «Эхо Кавказа» о военных учениях «Кавказ-2012». А вот о ситуации в Лопотском ущелье я вас спросить не успел. Давайте поговорим вот об этом новом для Грузии факторе нестабильности, об ухудшение отношений с боевиками Эмирата Кавказ. Я хотел бы услышать ваше мнение.
Я одно скажу, что идут какие-то непонятные и опасные игры. В связи с этим, потому что много информации пока еще нету, но постепенно какие-то новые детали становятся известны. И ставится вот такой вопрос. Вообще эта группа где была создана и откуда куда шло? Из Дагестана в Грузию или наоборот из Панкистского ущелья через Лопотское ущелье в Дагестан?
Давайте, Ираклий, если вы позволите, я вас здесь прерву, потому что, может быть, не все слушатели следили за началом, за развитием этих событий. То есть первоначальная версия грузинских властей о том, что группа шла из Дагестана в Грузию и...
Да,
что это первоначальная версия сегодня, мягко говоря, вызывает в Грузии серьезные сомнения. Я хотел вам сказать, что тут прозвучало вчера, кажется, заявление зам главы Совета Безопасности Грузии о том, что вот эта ситуация, она... дает новые возможности для установления отношений с Россией, что Грузия показывает России, что она поддерживает ее в антитеррористической борьбе. Что это? Вот такой вот знак, что мы едины в каких-то областях в сфере борьбы с террором.
Ну, знаю, что, слава богу, что эта группа не смогла перейти в Дагестан. А то потом я знаю, что получилось. Россия опять обвинула бы Грузию, что Грузия просила там террористический группы. Грузия и Россия я буду сотрудничать.
Ираклий, извините, Бога ради, что у вас что-то с сигналом, постоянно прерывается звук.
Ну, я в горах нахожусь, так что я перед этой горы не смогу.
Нет, ну вот сейчас лучше сразу стало, как только, значит...
Вот видите, такая ситуация.
Когда вы говорите громче, да.
Такое сотрудничество, здесь ничего плохого нету. Конечно, потому что рано или поздно эти отношения надо урегулировать. Хотя надо всегда иметь в виду, что два больших района Грузии все-таки остаются оккупированными российскими вооруженными силами.
Ираклий, ну я попробую еще задать вопрос, хотя, конечно, качество связи очень плохое. Собственно, о том самом факторе. Не считаете ли вы, что для Грузии представляет опасность вот это резкое ухудшение в соотношении с подпольем северокавказским?
Если честно сказать, я этого не опасаюсь. Потому что Грузия, что смогла, что не смогла, она помогла и все время помогала северокавказским народам. Особенно я имею в виду конец 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война, и Грузия приняла очень много беженцев из Чечни. Этих беженцев потом разместила по английским ущельям. Так что Грузия тогда спасла очень много жизней.
Ну, Ираклий, речь идет все-таки о северокавказском подполье, которое, как вы знаете, воюет, используя самые разные средства. Не опасаетесь ли вы, что взрывы могут зазвучать и в Тбилиси?
Я не опасаюсь, потому что те люди, которые это сделают, они будут настоящими террористами. И они ни в коем случае не будут правы перед грузинским народом. Если какие-то проблемы у них с грузинским сегодняшним правительством, это другое. Перед грузинским народом они не имеют никакой права.
Ну, вы знаете, они как-то не боятся, что их называют террористами и взрывают и народ, скажем так, гражданских лиц, полагая, что те несут ответственность за то, что выбрали себе такое руководство. Я имею в виду Россию. Почему бы такую логику им не продемонстрировать и в Грузии?
Ну, если какие-то силы захотят, они могут, конечно, это сделать и сказать, что вот эти боевики или вот это подполье это сделали. А может, это вообще другие. Третья сила сделать из службы какого-то заинтересованного государства. Так что это тоже нельзя отрицать, такой возможность.
Спасибо, Ираклий. У меня теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян, вы сказали, что надо готовиться к обострению ситуации. А вы могли бы расшифровать слово «обострение»? Какие варианты вы рассматриваете, считаете вот наиболее вероятными? И есть ли среди этих вариантов возобновление вооруженного противостояния, войны, собственно?
Я не могу исключить этого варианта, к сожалению. Но вопрос обострения ситуации в зоне Карабахского конфликта я увязываю с вопросом эскалации насилия вообще в регионе Ближнего Востока. Сейчас, я думаю, имеет смысл очень внимательно отслеживать процессы в Сирии и по Сирии, потому что мне кажется, что обвал режима Башара Асада может привести к масштабной эскалации насилия во всем регионе, дестабилизации ситуации на обширном пространстве, включающем Сирию, Турцию, Ирак, Иран и Южный Кавказ. И в этом контексте, если сценарий будет развиваться в этом русле, нам действительно нужно будет готовиться к большим неприятностям. Если, конечно, мы все вместе общими усилиями не сможем попытаться предотвратить хотя бы в нашем регионе серьезных конфликтных ситуаций.
Скажите, пожалуйста, а фактор России, он играет, насколько я понимаю, на дестабилизацию? То есть вот он как червь подтачивает, ну, скажем так, потенциальный...
Фактор России для России скорее связан с тем, что Россия заинтересована в укреплении своих позиций на Южном Кавказе именно из опасения того, что в Сирии действующий режим может не выдержать, и для этого России нужны более серьезные гарантии на Южном Кавказе, причем, по всей вероятности, во всех трех государствах – в Азербайджане, Армении и Грузии. Поэтому порой, возможно, они будут действовать даже асимметрично, может быть, даже во вред союзникам. Как на это будут реагировать союзники, зависит от качества власти таковых, Но в любом случае мы вошли в очень опасную временную полосу, и выйти без потерь из нее, это сделает честь всем нам.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку, Арастун. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что был подан геополитический сигнал. Вы имели в виду именно сигнал в сторону России, или вы имели в виду какой-то другой сигнал? По большому счету, после того, что сделал Ильхам Алиев, говорить о работе Минской группы, ну, какой-то эффективной, по-моему, уже не приходится.
Ну да, я думаю, что вообще эффективность Минской группы ОБСЕ ставилась под сомнение уже задолго до этого. И, безусловно, я всегда говорил, что в таком формате, в каком сегодня существует председатели, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, оно эффективным быть-то и не может. По той простой причине, что очень разные противоположные геополитические интересы. Последние месяцы, я бы сказал даже годы, мы видели, что между Россией и двумя странами Южного Кавказа, Грузией и Азербайджаном, ну, мягко говоря, отношения достаточно похолодели. То есть Грузия фактически превратилась чуть ли противника России, а Азербайджан более аккуратно, более осторожно, называя свою внешнюю политику сбалансированной, шло все-таки в направлении Запада. Мы видели осложнение в отношениях Азербайджана с Россией, когда Россия однозначно требовала, чтобы Азербайджан не стал подписываться под транскаспийский газопровод. Азербайджан, однако, первый шаг в этом направлении уже предпринял. Мы видели то, как Азербайджан вместо прежних 8 миллионов долларов требует 300 миллионов за аренду Габалинской радиолокационной станции. Мы видели то, как Россия теряет оружейный рынок в Азербайджане. Основным партнером Азербайджана в военно-промышленных вопросах становится Израиль. И все это, безусловно, Россию шаг за шагом как бы отдаляло от региона и влияние на ближневосточные проблемы, ближневосточные процессы. Ну, прежде всего, разумеется, грядущее сужение кольца вокруг Ирана. А для России это очень важно. Это южные рубежи России. Россия вообще считает, что у нее особые права на постсоветское пространство. Тут используются все разные средства. Я думаю, что сигнал, геополитический сигнал был подан из Москвы. Я даже в этом не сомневаюсь. И не случайно все это совпало по времени с какими-то очень сомнительными терактами в Дагестане. Причем все это на религиозной почве. И вдруг речь заходит о необходимости масштабной антитеррористической операции на Северном Кавказе, преимущественно в Дагестане. И если Россия начнет такое и начнет вытеснять террористов или так называемых террористов на территории Азербайджана для дестабилизации ситуации в стране, то есть в Азербайджане, я, честно говоря, не удивлюсь. Да, России сегодня нужна лояльность Азербайджана и Грузии для того, чтобы она полноценно могла участвовать в ближневосточном процессе. Получится это или нет, это уже другой вопрос. А все-таки сигнал, я уверен, был подан из Москвы.
Спасибо большое. Ираклий Аладашвили, у меня к вам вопрос опять в продолжение нашей вчерашней беседы. Вчера мы говорили о том, что Россия немного сократила свои учения «Кавказ-2012», и определенные регионы не будут участвовать, чтобы, скажем так, не беспокоить Грузию в период парламентских выборов. А сегодня промелькнула информация о том, что Россия собирается вернуться к практике использования вооруженных сил в северокавказских республиках в контртеррористических операциях. Вы могли бы как-то прокомментировать вот эти сообщения?
Ну, последние годы Министерство обороны России, она завела свои части в казармах на Северном Кавказе. И в основном эти антитеррористические операции проводили внутренние войска и ФСБ. Но сейчас, если она опять собирается вывести войска из казарм, и чтобы эти войска участвовали, а участие войск что означает? Что там будет тяжелая артиллерия, там будет боевые самолеты, вертолеты, и будет больше жертв. И ситуация, конечно, обострится. Вот в связи с этим есть у официального Тбилиси какое-то опасение, что это все может как-то потом перейти в сторону Грузии. Хотя такая же опасность есть и в состоянии его Азербайджана, вот говорил наш коллега, потому что эти вооруженные люди, которые борются федеральными войсками России на Северном Кавказе, они, если будут нажимать на них, они могут идти на юг, в сторону Грузии или в сторону Азербайджана. И, может, эти войска будут их преследовать. Нельзя это исключить. Хотя как будет происходить, все очень трудно сейчас говорить. Но что-то, что будет происходить и будет обостряться ситуация, это уже ясно.
Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Хоть и не хочется оставлять так много вопросов, но сама жизнь ставит эти вопросы, ответов сразу не дает. Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Ирак Аладашвили. Из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». И из Еревана Арман Меликян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Спасибо.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Дмитриевский.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, 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 şikayətlə, biz heç kimin qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysə, mənə ziyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.